Сегодня я приглашаю вас в 14 главе книги Откровения изучить, что Священное Писание говорит о наказании. Тема сегодня, проповедь сегодня называется «Откровение наказания». «Откровение наказания». И мы прочитаем в самом начале стихи с 9 по 11 в этой 14 главе книги «Апокалипсис». 14 глава, стихи с 9 по 11. «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». Вот текст, где рассказывается о наказании. О наказании тех, кто выбрал поклонение зверю. Рассказывается о конечной участи всех, кто не внял вести первого, второго и третьего ангела. И понять природу этого наказания, уразуметь этот язык, Слово Божие сквозь призму всего Священного Писания. Вот наша задача сегодня. Вот эти картины мучения, огня, серы, дыма и вечно, казалось бы, продолжающегося процесса наказания прочно вошли в мировоззрение и в богословские системы многих верующих. Этот отрывочек читают часто чуть ли не скороговоркой, потому что, казалось бы, все тут понятно, и подтверждает в очередной раз распространенную концепцию Божьего суда. Скажу, что в этих стихах на самом деле не содержится информация, которую этим стихам традиционно приписывают. Надо сразу же сегодня приготовиться к тому, что традиционное понятие о природе Божьего наказания и библейская картина коренным образом друг другу противоречат. И у нас есть с вами надежда на понимание того, что Бог на самом деле говорит, только лишь если мы изберем методологию исследования истины, которая дана в Слове Божьем. А именно, воспринимать все термины, все слова, все ключевые фразы не сквозь призму собственного языка, не сквозь призму культуры, в которой сложилось мировоззрение того или иного человека, но исключительно сквозь призму самого Богооткровения, самого Священного Писания. Потому сегодня я приглашаю каждого из вас именно вот эту цель перед собой, слушая эту проповедь мою, поставить. Что сказано о природе наказания в этих стихах во свете того, как эти ключевые понятия уже ранее были открыты нам в Слове Божьем. Десятый стих говорит: «Тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его». Что означает этот образ? Чаша гнева Бога Вседержителя. Оказывается, это известный пророческий образ, и пророки древности так о Божьем суде уже повествовали. Я приглашаю вас обратиться к двум отрывочкам. Во-первых, это книга Иова, 21 глава, 20 стих. Иова 21:20 говорит: «Пусть его глаза», то есть описывается нечестивец, «пусть его глаза увидят несчастье его, и пусть он сам пьет от гнева Вседержителя». Пить от гнева Вседержителя. Образ напитка в качестве описания Божьего суда. В книге Псалтирь, в 74 главе, стихи 8 и 9 описывают это так. Псалом 74, стихи 8 и 9. «Ибо Бог есть судья, одного унижает, а другого возносит. Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешение, и он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли». Подобных этим в пророческих писаниях есть довольно много картин и отрывочков, где описывается Божий суд над нечестивыми именно языком употребления содержимого чаши. И потому, когда мы доходим с вами до книги Откровения, для всякого, кто прошел с Господом путь от первой страницы Бога Откровения, от книги Бытие, этот образ понятен и ясен. Как же именно вот это наказание из чаши Божьего гнева будет осуществляться? Каким именно образом это исполнится? Посмотрим на 16 главу книги Откровения. 16 глава, мы прочитаем в ней первые 5 стихов. 16 глава, стихи с 1 по 5. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам: идите и вылейте 7 чаш гнева Божия на землю. И пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил: праведен ты, Господи, который еси и был и свят, потому что так судил». Короткая фраза, емкий образ чаши Божьего гнева, затем в 16 главе книги Откровения подробно описывается. И что значит пить из чаши Божьего гнева, нам ясно представлено. Это не какая-то абстракция, это не какое-то наказание, которое можно подразумевать. Все четко описано. Выливает чашу свою первый ангел, происходит то-то, второй то-то, третий то-то, и так до седьмого. То есть первая фраза из описания наказания нечестивых далее подробно раскрывается в 16 главе. Это и язвы, и кровь вместо воды, и далее солнце печет, и потом тьма, и так по всей 16 главе. Таким образом, для того, чтобы узнать, как именно суд будет изливаться, нам нужно смотреть дальше. И мы в свое время в одной из проповедей через несколько суббот будем подробно изучать 7 чаш Божьего гнева. Но сегодня нам просто важно познакомиться с этим фактом и принять его, что пить из чаши гнева – это нечто вполне конкретно описанное чуть дальше, чуть позже. То есть в 14 главе у нас предостережение звучит, а в 16 дано описание. И у этого процесса есть свое начало, и у этого процесса есть свой конец. Давайте посмотрим, как конец описан. Стихи с 17 по 21 в 16 главе книги Откровения. 16 глава, стихи с 17 по 21. «Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, И из храма небесного, от престола, раздался громкий голос, говорящий: «Совершилось!» И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое! И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиной в талант пал с неба на людей. И хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. У процесса излития ярости Божьего гнева, представленного в образе чаши гнева, есть начало, есть конец, и последний седьмой ангел что говорит? Совершилось. И все это происходит еще до наступления Царствия Божия. Все это имеет место еще до начала вечной жизни. Итак, фраза «Тот будет пить вино ярости, приготовленное в чаше гнева его», описывает процесс, имеющий начало и конец во времени, и имеющий место на земле еще до начала Царствия Божия. Вот коротко первая фраза «Вино ярости Божьей». Что же будет результатом этого процесса? Вот когда это вино ярости во всей полноте будет излито, что будет с теми, кто выпьет это вино? Пророки, конечно же, не оставили нас без информации. Прочитаем в книге пророка Авдия в первой главе стихи 15 и 16. Авдия, первая глава, стихи 15 и 16. «Ибо близок день Господень на все народы. Как ты поступал, так поступлено будет и с тобою. Воздаяние твое обратится на голову твою. Ибо как вы пили на святой горе моей, так все народы всегда будут пить, проглотят и будут, как бы их не было». Итак, к чему приведет излитие семи язв? К чему приведет для конкретного грешника факт испития из Божьей чаши гнева? К чему? К исчезновению. Они будут пить, проглотят и будут, как бы их и не было. Они уйдут в небытие. Этот процесс имеет начало и имеет свой конец. Для нечестивых, оканчивающийся исчезновением. Дальше Слово Божье, продолжая описывать наказание, в 14 главе книги Откровения, в 10 стихе, предлагает еще некоторые детали описания этого же процесса Божьего наказания. В 10 стихе сказано: «И будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем». Будет мучим в огне и сере. Скажите, в обывательском сознании что рисуется сразу, вот после этих слов? Мучим в огне и сере. Какие картины? Котлы есть, сковородки есть, масло кипящее есть, черти с вилами есть, дьявол с хвостом, у которого на конце стрелочка такая есть, да. То есть сразу же рисуется популярная традиционная картина ада, и, соответственно, ад где находится? Укажите, вот прямо сейчас можете показать, где ад? Вот где-то там, да? Под землею, это преисподняя, это где-то, наверное, поближе к магме, где-то поближе к ядру земли, где точно, как известно, сегодня весьма высокие температуры обретаются. Правда? Многие, читая эти слова, тут же рисуют себе картину, которая ничего общего с природой Божьего наказания и формой Божьего наказания на самом деле не имеет. Вчитаемся внимательнее. Можете ли вы ответить на такой вопрос? Где будет происходить наказание? Место, как указано в этом стихе? Смотрим снова на вторую половину 10 стиха, где сказано: «И будет мучим в огне и сере». Где?
пред святыми ангелами и пред Агнцем. Не пред дьяволом и бесами, а пред Агнцем Иисусом Христом и святыми ангелами. Вот давайте теперь попытаемся нарисовать другую картину. Представьте себе Агнца Божия, того, который есть любовь, который еще прежде создания мира уже отдал себя в качестве жертвы за грех. Представьте себе того Сына Божия, который пришел для того, чтобы спасти каждого и всякого грешника, который настолько возлюбил всех нас, что самого себя отдал, самим собою пожертвовал, что вот он и ангелы его святые устраивают вместе своего обитания котлы, сковородки и беспрестанно, без конца и края мучают своих детей. Бог Отец и Сын и Святой Дух. Вписывается эта картина в традиционное представление об аде. Видите, в обывательском сознании это все перепоручили, это грязное дело отдали на откуп сатане и демонам. И тут вроде бы все нормально, все согласуется. Эти всегда хотели мучить, ибо они злобны, они мстительны, они по своей природе садисты. Им и, как говорится, к лицу. Но Библия о другом говорит, что это наказание будет иметь место. Где, повторим? Вторая половина 10 стиха. «Пред святыми ангелами и пред Агнцем». Вот где. Потому нам нужно с вами, соответственно, зная об этом описании, найти, а где же это? Где же это? Ведь традиционное представление каково? Можете ли вы указать на рай? Укажите перстом. Где рай? Вот сюда все показывают, да? Хорошо. И ад в прямо противоположном месте, да? Где находится Бог Отец? Где Агнец находится, святые ангелы? Там или там? Видите, что-то не клеится. Как-то традиционная картина не совпадает с описанным здесь способом наказания. Если Агнец и святые ангелы, как вы указали, там, то есть на небе, где-то в космических просторах и рядом с Божьим престолом, с центром Вселенной, в небесном городе Иерусалиме и так далее, то вопрос, когда же наступит вот это время в истории Земли, когда пред лицом святых ангелов и пред лицом Агнца нечестивые будут наказаны. Когда? Когда? Во время его второго пришествия, конечно. Так и написано. Приглашаю вас открыть во втором послании Фессалоникийцам первую главу, где мы прочитаем стихи 6 по 9. Второе Фессалоникийцам, первая глава, стихи 6 по 9. «Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его». И так описывается как раз Господь Иисус Христос и ангелы Его, которые являются, приходят на землю. И вот что происходит, стихи 8 и 9. «В пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его». Итак, мы нашли не только место, это на земле, но и время, когда Иисус Христос и Его ангелы придут сюда. Вот здесь вот произойдет наказание огнем. И каковы же результаты этого наказания? Согласно прочитанному отрывку, они подвергнутся чему? Вечной погибели от славы лица Его. от лица Господа и от славы могущества Его». И коль скоро это так, то теперь мы можем задать вопрос о продолжительности этого мучения. Это произойдет во время пришествия Иисуса Христа на земле, пред святыми ангелами и пред Агнцем. И сколько они, Иисус Христос и святые ангелы, будут находиться на земле во время своего второго пришествия? Слышу немного. Так, хорошо. Вы согласны, что этот процесс по времени тоже ограничен? Согласны? Соответственно, нам нужно понять тогда природу этого мучения, природу этого наказания. Отчасти у нас уже информация с вами есть. Мы прочитали, что это произойдет от лица Господа, от славы могущества Его. Вот от этого в пламенеющем огне они подвергнутся вечной погибели. Но Господь, конечно же, об этом неоднократно говорит в Своем Слове. И я приглашаю вас взглянуть на два отрывочка из книги пророка Исаии, где об этом заранее предсказывалось. Исаия, глава 10, стих 17. Исаии 10, 17. «Свет Израиля будет огнем, и святый его, то есть Бог его, пламенем, которое сожжет и пожрет терны его и волчцы его в один день». Итак, что представляет собой природа этого огня? Огонь – это что или огонь – это кто? Согласно тексту. Святый его, Бог его, станет пламенем, которое сожжет и пожрет терны его и волчцы его в один день. Далее, в 30 главе книги пророка Исаия, 33 стих заявляет, Исаия 30:33, «Ибо Тофет давно уже устроен». Кто напомнит, что такое Тофет? И как это место стало называться? Это долина сынов Еномовых, Гиена. Вот Гиена, сказано, уже устроена, Тофет уже устроен. Он приготовлен и для царя, глубок и широк. В костре его много огня и дров. И вот дальше очень важная для нашего исследования фраза. «Дуновение Господа, как поток серы, зажжет его». Итак, что будет огнем? Кто будет огнем? В послании к евреям в 12 главе, в стихах 28 и 29, эта же мысль выражается еще раз. Евреям 12 глава, стихи 28 и 29. «Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огнь поедающий». Господу не нужно будет зажигать где-то какие-то костры или какое-то специальное готовить для этой цели наказания приспособление, поскольку Он Сам есть огонь. Он по природе Своей есть огонь поедающий. И потому, когда Святой Господь придет на нашу грешную землю, то грешники, те, кто во время Второго пришествия не обретет новое тело, те, чье тленное грешное тело не облечется в бессмертие и в нетление, они от этого огня, от физического Божьего присутствия на земле подвергнутся вечной погибели. Мучение сказано. Наказание сказано, происходит пред святыми ангелами и пред Агнцем. И это произойдет во время второго пришествия Иисуса Христа. Но и теперь, для того, чтобы нам все-таки еще раз увидеть, что это не будет процессом бесконечным во времени, давайте вспомним, что написано в Евангелии от Иоанна в 14 главе, в первых трех стихах. Евангелие от Иоанна, 14 глава, первые три стиха. «Да не смущается сердце ваше, — говорит Иисус Христос, — веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам. Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Цель пришествия Иисуса Христа на землю, помимо наказания нечестивых, заключается в том, чтобы забрать верных куда? К себе, чтобы вы были, где я. Соответственно, придя на землю, Он осуществит эти цели, и наказание нечестивых будет во времени ограничено, и результаты для нечестивых описаны так – вечная погибель. Господу нельзя будет здесь задерживаться, потому что Он должен забрать верных и вознестись вместе с ними туда, в небесные просторы. Итак, мы одолели с вами 10 стих в 14 главе книги Откровения, который описывает наказание Божье. Господь туда, Сын Божий туда, Иисус Христос туда, в небесное святилище, в небесный Иерусалим, в небо не возьмет нечестивых. И потому, если и говорить о наказании нечестивых пред ангелами святыми и пред агнцем, то это может происходить только лишь на земле и только в ограниченный период времени, потому что с собою туда, в небесные просторы, Он возьмет только лишь святых Всевышнего, только лишь тех, кто верен Ему. Мы готовы теперь перейти к следующей фразе, которая описывает наказание нечестивых в 14 главе книги Откровения. Это 11 стих. Откровение, глава 14, стих 11 говорит: «И дым мучения их будет восходить во веки веков». Дым мучения их будет восходить во веки веков. Ну, а здесь уж точно кажется популярная картина наказания полностью соответствует библейской терминологии, не правда ли? Дым мучения их будет восходить во веки веков. Вопрос. Сказано ли, что мучения будут происходить во веки веков? Есть ли разница между фразой «мучения их будут во веки веков» и «дым мучения их будет восходить во веки веков»? Есть разница или нет? Мы будем читать внимательно или поверхностно? Очень важно знать также, что все глаголы в этом 11 стихе, в отличие от синодального перевода, использованы не в будущем времени, а в настоящем. То есть, дословно сказано, «дым мучения их восходит». Настоящее время, индикатив, изъявительное наклонение восходит во веки веков. У нас, благодаря использованию глагола «в будущем времени» в 11 стихе, создается в синодальном переводе ощущение, что 11 стих является продолжением 10-го, а в 10-м стихе в действительности сказано: «Тот будет пить вино ярости и будет мучим в огне и сере». И когда дальше цепочка глаголов идет в будущем времени, то эта картина воспринимается как продолжение того, о чем было сказано в 10-м стихе. Но форма глагола совершенно отличается. Именно настоящее время. Дым мучений их восходит. Как это понимать? Настоящее время описывает и время Иоанна, и наше с вами время, и время, когда придет Иисус Христос. Попытаемся разобраться. В Священном Писании есть пророческий образ. Все слова 11 стиха, 14 главы книги Откровения, заимствованы из 34 главы книги пророка Исаии. Потому в самом начале проповеди я предостерег, что нам можно надеяться понять книгу Откровения, если только мы прошли по Священному Писанию, не пропустив того, как там объясняются ключевые термины. И вот в 34 главе написано, Исаии, 34 глава, стихи с 5 по 15 говорят. 34 глава, с 5 по 15. «Ибо упился меч мой на небесах, вот для суда нисходит он на Едом и на народ, преданный мною заклятию». Вот тема этого отрывочка. Господь говорит о том, что суд будет принесен едомлянам. Едомляне – это народ, родственный иудеям, но, к сожалению, богоотступнический в исторической перспективе. И вот за все злодеяния Господь говорит: «Я принесу наказание». Давайте посмотрим, как это наказание описано. 9 стих я читаю. «И превратятся реки его в смолу, и прах его в серу, и будет земля его горящую смолою. Не будет гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым ее. Будет от рода в род оставаться опустелою, во веки веков никто не пройдет по ней». Делаем паузу в нашем чтении. Нарисовали ли вы соответствующую картину? Прах превращается во что? В серу, реки в смолу, земля в горящую смолу. То есть перед нами все те ключевые термины, которые используются в 14 главе книги Откровения. Вот таким языком описано наказание Едома. Вопрос: как сегодня называется это место Едома? Как сегодня туристам представляют это древнее поселение едомлян? Это город в Иордании, город в горах Петра. И я, по милости Господней, в свое время осуществил туда путешествие вместе с группой из представителей разных церквей и посмотрел и на реки, и на землю, и на смолу. И посмотрел в том числе и на прах, который, сказано, станет чем? Серой, да? Сейчас я вам его покажу. Видеооператоры запрещают мне двигаться, потому что здесь свет лучше, поэтому буду отсюда показывать. Итак, вот бутылочка, в которой собран прах Едома, прах Петры. Если вы бывали там или видели на фотографии, или, может быть, где-то в формате видеосъемки, то вы знаете, что скалы там и песок там разных-разных цветов. И красный, и желтый, и черный, и белый, и так далее, и так далее. Вот этот вот прах там собирается, и из него изготавливаются вот такие бутылочки. Я купил скромненькую, по семейному бюджету. Можно купить целую вазу этого песка. Но в любом случае прах Петры, прах Едома продают. Вот это удовольствие стоит порядка $30, кажется, что-то такое. Да, да. И по вашему желанию там можно изобразить имя. Вот здесь так и написано. O-L-I-I-N-I-K. Так? Так вот, что этот прах показывает? Скажите, что должно было бы сейчас с моими пальцами происходить, если не принимать Библию, как она на самом деле написана, а читать поверхностно? Во что превратится прах? В серу. Во что превратится пепел? В горящую смолу. Вот она. Вот она. Вопрос. Исполнилось ли Божье пророчество? Истреблен ли народ Едома? Наказан ли нечестивый люд в нем? Конечно же. Конечно же, наказан. И Божья воля, и Божье наказание было излито. И в действительности нечестивые получили по заслугам. Вопрос. Горит ли там огонь сейчас? Не горит. Огонь горел. Истребление какое-то время продолжалось, пока оно не приобрело вечные результаты. И дальше, если мы читаем по 34 главе книги пророка Исаии, то после того, как сказано, превратятся реки его в смолу, прах его в серу, будет земля его горящую смолою, не будет гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым ее, будет от рода в род оставаться опустелую, во веки веков никто не пройдет по ней. Сразу же после этой картины описывается: «И завладеют ею», то есть этой землей, «пеликан и еж». «И филин и ворон поселятся в ней, и протянут по ней ветвь разорения от веса уничтожения, и никого не останется там из знатных ее, кого можно было бы призвать на царство, и все князья ее будут ничто, и зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивою и репейником твердыни ее, и будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов, и звери пустыни будут встречаться с дикими кошками», и так далее. Вопрос: как это ежи и филины и страусы могут жить на горящей смоле? Каким образом крапива может расти там, где горит огонь? Даже в рамках вот этих нескольких стихов из книги пророка Исаии ясно, что либо одно верно, если понимать буквально, либо второе верно, но чтобы и то было буквально верно, абсолютно невозможно. Господь говорит: вот как будет уничтожен Едом, и описывает это уничтожение, и вот что будет после этого. Он станет пустым, но там будут и растения, растительность, и живность будет обитать. Потому в Священном Писании, когда используются, казалось бы, вот такие страшные термины, говорящие о вечном процессе наказания, на самом деле повествуется об окончательной природе наказания, о необратимости наказания. Речь идет о том, что Едом исчезнет, и его никогда не будет более. Вам когда-нибудь хоть один едомлянин встречался в жизни? Нет ни одного. Они исчезли. Вот об этом и говорит пророчество. Речь идет о том, что навеки, навсегда, вот это наказание, которое однажды во времени излилось, теперь в этом состоянии и в этом статусе пребывает. Навсегда. Термин «дым восходит во веки веков» означает неизбежность, необратимость и окончательность Божьего наказания, но отнюдь не вечный в смысле длительности и неограниченности во времени процесс. Итак, Слово Божье. Перед тем, как дать нам в книге Откровения упоминание о наказании нечестивых, рассказывает, как следует понимать библейский язык. И тогда у нас с вами появляется возможность это все уразуметь. Более того, в книге Откровения непосредственно у нас есть тот же самый язык, те же самые слова. Вот давайте посмотрим на 19 главу книги Откровения, где мы прочитаем первые три стиха. Откровение, глава 19, первые три стиха рассказывают о наказании с упоминанием нужной нам фразы. 19 глава, первые три стиха. «После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: „Аллилуйя! Спасение и слава и честь и сила Господу нашему, ибо истинны и праведны суды Его“, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее. И вторично сказали: „Аллилуйя“, и дым ее восходил во веки веков». Тот же самый язык. Описание Вавилона, духовного Вавилона, этой религиозно-политической системы, которую мы подробно изучали на программе «Преодоление последнего кризиса», наказание Вавилона описано тем же самым языком. Дым восходит во веки веков. Давайте посмотрим, как описан процесс наказания. У нас в 18 главе это представлено подробно. И мы снова попытаемся ответить на вопрос: речь идет о неограниченности во времени или же об окончательной и необратимой природе этого наказания. 18 главе 8 стих, что говорит? Откровение 18:8. «Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее». Сколько по времени будет длиться наказание? В один день сказано. Далее стихи 9 и 10. «И восплачут и возрыдают они и цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучения ее, говоря: „Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой“». Далее стихи 16 и 17 в этой же главе. 16 и 17. «И говоря: „Горе, горе тебе, великий город, одетый в весон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство“». Далее 19 стих. «И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая, говоря: „Горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все имеющие корабли на море, ибо опустел в один час“». И, наконец, 21 стих. «И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг его в море, говоря: „С таким стремлением“, то есть с такой скоростью, „повержен будет Вавилон, город великий, и уже не будет его“». Итак, по времени сколько будет длиться наказание? Оно будет кратким. А результаты будут каким? Уже не будет его. Обращаемся ли мы к книге Откровения непосредственно, к описанию наказания? Обращаемся ли мы к тому, как эти термины даны нам ранее в пророческих писаниях? Мы везде видим, как Господь открывает нам одну и ту же картину. Речь идет о вечных необратимых последствиях наказания, но отнюдь не о непрекращающихся муках и постоянном мучении во веки веков. Теперь у нас осталась последняя фраза. Мы практически одолели этот довольно нелегкий материал. В 11 стихе 14 главы книги Откровения сказано, Откровение 14:11: «И не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его». Не будут иметь покоя. Первый факт, который очень важен нам здесь, это вновь, что глаголы 11 стиха используются в настоящем времени, в отличие от 10 стиха, где речь идет о будущем. Потому покоя не имеют в настоящее время. И не имеют покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю. Описывается текущее состояние, нынешнее состояние, а не какой-то процесс, который бы сопряжен был с 10 стихом 14 главы. И вот, когда мы узнаем это, сразу же вспоминается один отрывочек, с которым мы уже знакомились в книге Откровения. Где есть еще вот такая фраза: «И не имеют покоя ни днем, ни ночью»? В каком месте? Это в описании поклонения Богу в действительности. Давайте посмотрим на 4 главу книги Откровения и прочитаем там 8 стих, Откровение 4:8. «И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя». В подлиннике идентичная фраза, взывая: «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Что означает фраза «ни днем, ни ночью не имеют покоя»? Говорится ли здесь об их беспокойстве или о каких-то негативных эмоциях или переживаниях? Говорится ли здесь о неизбежности? Вот и хотел бы перестать славить Господа, да не могу, потому что ни днем, ни ночью не могу иметь покоя. Об этом ли идет речь? Конечно же, нет. Господь здесь в книге Откровения делает разительное противопоставление. Вот одна картина. Престол, сидящий на нем. Вокруг четыре животных, 24 старца, тьмы тем и тысячи тысяч ангелов Господних, и вся вселенная, все они, вся несогрешившая вселенная поклоняется сидящему на престоле и Агнцу. Это их выбор, это их решение. С другой стороны, с теми же самыми словами, с теми же самыми глаголами объект поклонения совершенно иной. Кто? Дьявол, который являет себя в образе зверя на земле. С одной стороны, поклоняются Богу и Агнцу, с другой стороны, поклоняются зверю и образу его. Священное Писание рисует нам здесь два противоположных состояния. Но и одно, и другое есть поклонение. Книга Откровения сообщает нам здесь о том, что наступит момент, когда жители земли должны будут для себя принять окончательное решение о том, кому поклоняться. И это будет либо в пользу Агнца и сидящего на престоле, либо в пользу зверя и дьявола, который стоит за ним. Наступит момент, когда будет распространяться начертание зверя с одной стороны и печать Божья с другой стороны, и каждый должен будет принять решение, которое обратить, изменить, откорректировать будет невозможно. В книге Откровения это рисуется в 22 главе такими словами. Откровение, глава 22, стихи 11 и 12. 22 глава, стихи 11 и 12. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Описывается, с одной стороны, те, кто окончательно, бесповоротно и необратимо сделали выбор в пользу Агнца, и с другой стороны, теми же самыми словами описываются сделавшие выбор в пользу зверя. И это состояние и одних, и других уже не подлежит изменению. Вот о чем говорит 11 стих 14 главы книги Откровения. «Наступит момент, когда уже невозможно сделать будет нового, очередного выбора. Наступит момент, когда вопрос будет решен навсегда, навеки, и состояние останется перманентным, без возможности изменения». Вот об этом в противопоставлении двух видов поклонения повествует нам 11 стих. Господь предостерегает, что если человек сегодня идет на поводу, если он сегодня поступается Божьими заповедями, если сегодня проявляет неверность Господу, это может в нем сформировать соответствующие привычки, соответствующую жизненную позицию и соответствующую природу, которую изменить уже будет невозможно. Это будет постоянным состоянием человека навсегда. Итак, сегодня, исследуя язык наказания из 10 и 11 стиха 14 главы книги Откровения, мы нашли, что ни одна из фраз, описывающих участь поклоняющихся зверю, не описывает во свете Священного Писания мук в традиционно рисуемом адском огне, в адском пекле. Наказание Божье – это в действительности реальность, и в действительности нечестивые будут наказаны. Однако эта реальность отнюдь не изуверского, отнюдь не садистского характера, как ее часто рисуют. Вы знаете, об этом много и широко говорят, о вечных муках. Многих этими вечными муками пугают и стращают. Но редко, когда кто-то начинает задумываться о том, а как же это будет на самом деле выглядеть? Вот он Агнец, вот святые ангелы, вот Божий престол. То есть место радости, счастья, любви, место поклонения всей вселенной этому Богу. И вот здесь происходит постоянное, непрекращающееся, без возможности конца, наказание Божьих детей, за которых Он жизнь отдал. Для того, чтобы хотя бы отчасти прочувствовать, о какой страшной, изуверской картине идет речь в мировоззрении многих, я хочу зачитать вам буквально три абзаца из древней книги, написанной в 1486 году. называется «Молот ведьм». «Молот ведьм». 1486 год. Естественно, я буду щадить присутствующих и, в общем, только лишь опишу, о чем идет речь. Перед пыткой слуга Божий, христианин, представитель церкви, обычно отводил жертву в сторону и объяснял ей механизм пытки и производимый ею эффект, призывая осужденного к признанию. Иногда угрозы пытки оказывалось достаточно, чтобы добиться признания, считавшегося добровольным. Это добавляло веса инквизиции в деле борьбы с засильем ведьма и инакомыслящих. Если жертва признавалась после легкой пытки, такое признание тоже считалось добровольным. Следующий абзац. Во время пытки инквизитор задает те же вопросы, что и на первом допросе, а секретарь записывает ответы жертвы. Отсюда у нас есть информация о том, как это происходило. Пытка продолжалась до тех пор, пока жертва не сознавалась. Палач следил за тем, чтобы не запытать ее до смерти, прекращая пытку, если жертва теряла сознание. Ее уводили в камеру, давали прийти в себя и восстановить силы, а на следующий день подвергали новой, многочасовой пытке. В то время как злополучная жертва кричала, палачи и судебные исполнители вели себя, как дети, испугавшиеся темноты. Они кропили орудия пыток святой водой. Слушайтесь. Писали на них слова «Соли Део Глория» во славу Божию, что якобы должно было служить им защитой от колдовских чар, истязуемых. Они носили амулеты из освященного воска и трав и непрерывно крестились, чтобы ведьма не наслала бы на них беды с помощью черной магии. Инквизиторы заставляли жертв пить ведьмин бульон. Напиток, приготовленный из пепла сожженных ведьм, который не позволял им навредить своим палачам. И вот так вот продолжалось, доколе теплилась жизнь в истязуемом, доколе он не признавал себя еретиком, доколе не сознавался в приписываемом ему преступлении. Скажите, какие чувства у вас возникают в отношении истязателей? А мы, в общем-то, ничего еще не описали, правда? Ни одного орудия пыток даже еще не было продемонстрировано. Вот теперь... Пожалуйста, умножьте эти чувства в миллиарды раз и спроецируйте их на Бога, который есть любовь. Потому что эта ужасная картина меркнет перед верованием в бесконечные мучения в аду. Жертвы инквизиции в конечном итоге умирали, а жертвы адского пламени никогда не смогут умереть. И потому Бог предстает в этой картине как палач намного более жестокий, как палач намного более бессердечный. У них нет возможности, согласно традиционному мировоззрению, никак изменить уже свою участь. Их просто будут мучить постоянно, без конца и края. 18 июля 1741 года проповедник по имени Джонатан Эдвардс в церкви города Эдфилда в штате Коннектикут произнес свою известную проповедь «Грешники в руках разгневанного Бога». И вот один абзац из этой проповеди в нашем контексте должен прозвучать особо значимо. «Вы будете, — сказал он, — точно знать, что долгое время... Миллионы и миллионы лет вы проведете под этой всемогущей, немилосердной местью. После того, как вы таким образом проведете многие годы, то есть миллионы и миллионы лет, вы обнаружите, что это лишь мгновение в сравнении с тем, что еще впереди. Поэтому ваше наказание будет действительно вечным». На самом деле Священное Писание говорит следующее. Господь придет на землю. Он есть огонь поедающий. и всякий, кто не откликнется на благую весть о спасении, который будет проповедовать на всех языках, каждому народу, каждому колену, каждому племени, тот, кто, получив общую и полную информацию о Боге, не захочет встать на его сторону, те, кто изберет служение дьяволу, те, кто примет начертание зверя, вот те, будучи по-прежнему в своей греховной природе, не смогут выдержать явление пришествия Господа Иисуса Христа и от лица Его, от того, что Он есть огонь поедающий, от дуновения Его они погибнут. Это наказание реально, но оно по времени ограничено. Божья справедливость восторжествует, и Господь, слава Богу, во свете Священного Писания нигде не предстает в виде или в образе страшного мстительного инквизитора. Бог придет на землю. Это произведет две диаметрально противоположные реакции. Священное Писание удивительным образом заявляет, что, оказывается, вечному пламени и огню пожирающему некоторые будут рады во время второго пришествия Иисуса Христа. Последнее место, к которому мы обратимся сегодня, это книга пророка Исаии, 33 глава, стихи с 12 по 17. Исаии, 33 глава, стихи с 12 по 17 говорят. «И будут народы, как горящая известь, как срубленный терновник, будут сожжены в огне. Слушайте, дальние, что сделаю я, и вы, ближние, познайте могущество мое. Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?» И вот какой дается ответ. «Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах, убежище его, неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет, глаза твои увидят царя в красоте его». Оказывается, вечное пламя и огонь пожирающий на жителей земли произведет диаметрально противоположное воздействие. Для одних это будет гибелью, они подвергнутся вечной погибели, а для других это будет радость. Они скажут: «Вот Он, Господь Бог наш». Почему? Потому что они на земле с Ним ходили, потому что естество их во время второго пришествия Иисуса Христа будет преображено, потому что тленное облечется в нетлении и смертное в бессмертии. И тогда поглощена будет смерть победою, и тогда в прославленном теле они смогут встретить Господа радостно. Потому сегодня, зная о том, какова природа вечного огня, и зная, что когда придет Иисус Христос на землю, реакция будет двойственной, каждый должен задать вопрос себе. С кем я? На чьей стороне я? И какова моя реакция, когда я слышу язык суда? Есть еще время благодати. Есть еще возможность спасения. Это весь Слово Божье говорит каждому из нас. Покайся, исповедуй свои грехи, заключи завет с Господом, живи по Его воле, для того, чтобы, когда Он придет, не говорить горам и камням: «Пойдите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле». Сегодня день благодати, сегодня день спасения. Используйте его. Господь знает, какой следующий шаг вам нужно сделать во взаимоотношениях с Ним. И тогда огонь поедающий не причинит вам никакого вреда. Аминь.